А вот вещи мира сего, мирские помыслы, тускнеют, теряют свою важность. Обращаюсь теперь к бизнесменам, к тем, на ком лежит большая материальная ответственность. Старайтесь хоть раз в году совершить долгий пост. Знаете, что случится? Вы увидите незначительность тех вещей, что воистину незначительны. И только то, что по-настоящему важно, будет иметь для вас значение. Вы тогда сможете лучше распознавать обман в рекламе, в различных деловых предложениях, видеть вещи ненужные, случайные. Вы сможете избежать многих неверных решений. И Господь Иисус Христос станет вам ближе и яснее. Но приступая к этому, избегайте ошибок. Их многие делают, я в том числе. Я сначала думал, нет, у меня не получится. Я попробую поститься один день. Я начал поститься и читать Слово Божие. Заметил одну хорошую психологическую деталь. Кому из вас доводилось сетовать на нехватку времени в течение дня? Есть такие? Так, спасибо. Знаете, что случается психологически? Часы начинают идти медленнее. Мне казалось, что прошел уже час. Я смотрел на часы и видел, что прошло только 10 минут. Такое впечатление, что у вас становится больше времени. После того, как я почитал какое-то время, мне начали мерещиться поджаристые бифштексы, и молочные коктейли, и прочее в том же роде. В конце концов, у меня разболелась голова. Я решил, что это не для меня. Я не понял, что главная боль была вызвана тем, что мой организм начал очищаться от шлака. Апостол Павел говорит, что нам надо самим очиститься, прежде чем проповедовать другим. Пища предназначена служить нам, а не мы пища. Для того, чтобы научиться контролировать наше тело, требуется время и практика. И вы не пожалеете о своих усилиях. Да, голодание и пост полезны физически и психологически, но особенно духовно. Здесь очень важный момент. Мне кто-то сказал, «Билл, если ты покажешь мне место в Новом Завете, где апостол Павел постился, я буду поступать так же». Ведь это же все из Ветхого Завета, не правда ли? Я улыбнулся и сказал, «Ну, теперь тебе придется много поститься». Потому что Павел говорил, что он часто поступал именно так. Ведь он осознал, чего Бог хочет от него, как раз тогда, когда старейшины церкви постились. Там сказано, что когда они постились и молились, Святой Дух сказал им, «Отделите мне Павла и Варнаву для особого служения». К сожалению, мне кажется, что многие так и не поймут, куда их ведет Господь, потому что у них не находится времени для поста и молитвы. Ведь именно в такие дни наше восприятие становится особенно острым. Мы лучше ощущаем присутствие Господа, начинаем понимать, чего Он хочет от нас. Но важно помнить, как бы вы ни постились, все должно быть сосредоточено на Писании. Любые пророчества вне Писания следует отвергать. Все должно исходить из Слова Божьего. Когда мы постимся, мы становимся не только духовно чувствительнее, но и духовно уязвимее, можем поддаться на духовный обман. Поэтому так важно все подкреплять Писанием и все проверять по Писанию, а не идти на поводу собственных ощущений и мыслей. И польза от поста этим не ограничивается. Мы поднимаемся на более высокую ступень своих творческих способностей. Это нам особенно нужно в ключевые моменты нашей жизни, когда нам надо принимать какие-то важные решения, связанные с нашей семьей, бизнесом. Мы должны мыслить творчески. Эта способность усиливается во время поста и размышлений над Словом Божиим. Но будьте очень осторожны. Любые идеи, приходящие к вам, должны исходить прямо из Писания. Вот почему во время поста необходимо пребывать в Слове Божьем, а не руководствоваться интуитивными прозрениями. Еще одна вещь. Помните о том, что сатана искушал Христа в пустыне после того, как Христос постился 40 дней. И у вас после окончания поста могут появиться величайшие соблазны. Но что происходит во время самого поста? Снижаются физические потребности, а духовные потребности возрастают. И когда наша духовность укрепляется, Бог дает нам силы противостоять соблазнам. Тогда мы и становимся сильнее, и можем одерживать победы в нашей христианской жизни. Это очень важный аспект нашего духовного роста. Когда мы пребываем в Святом Духе, делая Слово Божие неотъемлемой частью нашей жизни. Затем мы должны научиться ненавидеть зло. Это четвертый шаг. Что это значит? И почему мы должны научиться ненавидеть зло? Во-первых, ненавидеть зло значит любить Господа, а страх Господень — начало мудрости. Но есть и другие причины ненавидеть зло и отвергать зло. Прежде всего, Бог ненавидит зло. Если бы мы до конца понимали, насколько разрушительно грех действует на нас и на всех окружающих, мы бы по-настоящему ненавидели зло. Богу не просто нужно, чтобы мы избегали зла, чтобы мы выступали против зла, но чтобы мы ненавидели ее зло. Мы должны понимать разрушительность зла. Испытайте наказание за грехи ваши, которое постигнет вас. Одна верующая женщина была образцовой матерью. Но потом стала грешить. И об этом знали только она и тот, с кем она грешила. Когда она умерла, она думала, что никто не знает. Но после ее смерти тот, с кем она грешила, рассказал об этом. Это подействовало разрушительно на тысячи людей, которые прежде верили в ее непогрешимость. Все это лишь из-за одной грешной женщины. Нам кажется, что можно что-то скрыть от людей. Бог говорит: не сомневайтесь, что грех вас выдаст. Бог так создал наш организм, что Он выдает нас с головой. Когда мы лжем, у нас начинают пульсировать зрачки и другие симптомы. На этом построен принцип детектора лжи. Когда мы знаем, что поступаем неправедно, вся наша природа восстает против этого. В наши дни существуют болезни, напрямую связанные с нарушением Божьих законов. Ко мне однажды подошла молодая женщина. «Билл, мне предстоит операция. Вы недавно говорили по этому поводу. Какое это имеет ко мне отношение?» Она была не замужем. Мне пришлось спросить ее: были ли у тебя интимные отношения с мужчинами? Да. Ну вот и результат. Наказание за грехи, за грех, смерть, сказано в Писании. Бог установил такую сложную и совершенную систему причин и следствий, что даже наши мысли могут вызвать определенные химические реакции в организме или повлиять на окружающих. Однажды я сидел в парке на скамейке. И читал Библию. И вдруг в голову пришли порочные дурные мысли. И мне показалось, что кто-то смотрит на меня. С вами такое не случалось? Я обернулся и увидел человека на опушке леса, смотревшего на меня. Затем он подошел и сказал: «Я вижу, вы читаете Библию». «Да», — сказал я. Он тогда произнес: «Когда-то и я верил Библии, но перестал из-за своей неотвязной привычки курить». Он курил сигарету. «Я много раз старался бросить. И даже в церквах открыто давал обещание не курить. Отдавал эту привычку на волю Бога, но так и не смог победить ее». Я сказал ему: «Думаю, что знаю причину этого». «Да, потому что в вашей жизни есть еще одна привычка, от которой следует отказаться». Он сразу занервничал, стал смотреть в землю, потом посмотрел на меня и сказал: «Вы правы, и вы, наверное, знаете, что это за привычка». «Думаю, что знаю». От него исходил дух порока. Приходилось ли вам общаться с людьми, после которых остается впечатление, что вы были в присутствии Господа? Вы чувствуете внутреннее очищение. А бывает, что сталкиваетесь с людьми, после которых требуется духовное омовение. Даже когда они ничего, собственно, и не говорят. Но все это идет через дух. Действует на нашу духовную сторону. Вот почему вы, отцы, должны воздерживаться от дурных мыслей. Они будут влиять на ваших жен, детей, будут отравлять вашу жизнь. И помните о том, что грехи отцов, ненавидящих Бога, переходят на их потомство в третьем и четвертом поколении. Но Бог милостив к тем, кто любит Его и исполняет Его заповеди. Это так разрушительно. Допустим,